чертоге Творца дают войти только тому, кто желает работать ради отдачи. А когда человек работает ради отдачи, и ему не важно, что он ощущает во время своей работы. И даже если он ощущает тьму и падение, это его не смущает. И он желает лишь, чтобы Творец дал ему силы преодолеть все препятствия. То есть, он не просит у Творца дать ему раскрытие в белом свете, а просит дать ему силы для преодоления всех сокрытий. Поэтому те люди, которые желают работать ради отдачи, если они будут в состоянии света, то свет и дает ему силы продолжать работу. Потому что когда светит человек, он может даже работать и ради себя. В таком случае человек никогда не узнает, чиста ли и бескорыстна его работа. А потому не сможет прийти к слиянию с Творцом. Поэтому дают человеку свыше состояние тьмы, без света. И тогда он может увидеть, насколько бескорыстна, чиста его работа. И если также и в состоянии тьмы он может оставаться в радости, то это признак того, что его работа ради Творца чиста. Ведь человек должен радоваться и верить, что свыше дают ему возможность работать именно на отдачу.
Мы говорили не так давно о том, что признаком радости... Радость — это признак того, находится ли человек в своих состояниях в радости. Это признак того, что есть у него уже отключение от его желания получать, и таким образом он может продвигаться. Потому что это очень важно. Всегда наша проверка состоит в том, находимся ли мы в желании получать, или можем находиться немного выше него. Это когда человек не просит хорошего настроения для того, чтобы работать. Он доволен как раз тем, что есть у него тьма, нехорошее настроение, путаница, и он может выше этого проделать хотя бы какое-то маленькое усилие. То есть, в каком бы состоянии мы ни находились, мы не обращаем на него внимания. Не то чтобы не обращали внимания, но мы поднимаемся над ним. И если состояние в получающих келим в ощущении не кажется хорошим, не ощущается как хорошее, и выше этого я способен работать в отдаче, в обвинении товарищей, в любви, это проверка того, что я нахожусь в правильном направлении. Чувствовать тьму в получающих келим, а выше этого в любом усилии, даже самом маленьком, находиться в направлении связи к отдаче, в этом заключается вся наша работа. И поэтому здесь мы должны пройти все наши упражнения. Конечно же, для начинающих это трудно. Несколько первых лет это не просто человеку, пока он не начинает чувствовать в себе отрыв от своего ощущения, когда есть разрыв между ощущением и намерением, и это две различные системы, и тогда есть у него ощущение, иногда хорошее, иногда плохое, неважно какое. Он только понимает, что он должен работать над этими ощущениями, и они дают ему каждый раз разные ощущения, необходимые в пути для того, чтобы постигнуть виды управления Творца над ним. Но для того, чтобы понять, что все ощущения, и плохие, и хорошие для продвижения, он получает их как хорошие и все время направлен, находясь над ними, к цели. и такого постоянного усилия, которое мы должны проделывать, и пытаться, чтобы эта энергия, то использование времени, средств, которые есть у меня в то время, когда я нахожусь на подъеме, были бы у меня также и в падении, хотя это очень трудно. Но, по крайней мере, в чем-то, по крайней мере, прилагать усилия. Так это происходит. Это постепенное отключение от получающих килим, когда мы переходим к тому, чтобы чувствовать себя живущими в намерении, а не в ощущении. И наши семинары игровые должны нам помочь в этом тоже. Человеку, который приходит в науку Каббала, обычно трудно, когда есть у него внутренний личный вопрос, каков смысл жизни, ради чего я живу, и каков смысл в этом мире, в котором я нахожусь, и что мне нужно сделать, чтобы понять все находящееся передо мной, управлять своей судьбой и так далее. Все эти личные вопросы, которые мы в целом определяем как смысл, каков смысл нашей жизни, очень трудно человеку вследствие этих вопросов, очень личных, интимных его, которые приходят из очень внутренней точки, связать достижение ответа с ближним. Они очень противоположны. Моя внутренняя точка, в которой я хочу раскрыть тайну жизни, тайну своей жизни, с людьми, с человечеством. Но я понимаю, может быть, природы, сверх моей природы. Но для того, чтобы раскрыть это, я должен связаться с какой-то группой людей, быть с ними в соединении более сильным, чем я вообще обычно способен на это, больше, чем к близким, больше, чем к тому, что я люблю, работать над этим против чувства и разума, против всего, что я представляю себе. Эти вещи мне кажутся очень чуждыми, непонятными. И как раз из-за этого мы должны понять, что именно здесь вход в духовное. Именно потому, что любовь к ближнему настолько далека, настолько ненавистна, настолько противоположна тому, чего бы мы хотели. И нет ничего более плохого и отталкивающего меня от того, чтобы связаться с другими, поставить себя выше своего желания и поставить себя на службу им, и также награда за все мои усилия, чтобы была не мне, а для них, и все остается на их стороне, а я в своем сердце остаюсь там, а здесь я нахожусь со всем своим эгоизмом пустым. Это очень непонятно начинающему. Но затем, когда мы начинаем изучать и работать над собой в этом, мы начинаем как-то понимать логику этого. Есть здесь внутренняя логика, что самое ненавистное, самое далекое, нелогичное, нерациональное находится именно здесь, в нашем мире. Именно это представляет собой духовное. И через это, как через вход, который раскрывается вдруг в стене, мы можем перейти на другую сторону Махсома. И поэтому занимает очень много времени у человека, пока он не может убедить себя, вопреки всем желаниям, отталкиванием, получаемым им, заняться своим отношением к товарищам, пока он начинает выяснять все эти вещи. Он находится во внутреннем убеждении себя много времени и падает, и снова встает. И так постепенно, вследствие всех действий и состояний, которые он проходит, он начинает проверять себя, что является хорошим состоянием, а что является плохим, когда он переходит прежде всего от ощущения, когда я понимаю, я чувствую, я почитаем и силен, что это хорошо. Он постепенно начинает понимать, что все эти ощущения, в которых он чувствует себя хорошо, не символизируют никакого продвижения в духовном, а наоборот, являются лишь признаком того, что он все больше погружается в свой эгоизм, чтобы не получать в материю творения. Затем он думает, по всей видимости, продвижение в знании, в изучении материала, и начинает тогда изучать, исследуя материалы, что написано, как это понять, и думает, что при помощи этого может приблизиться к цели. Затем он принимает на себя множественные действия по распространению, что если там он приложит усилия, он получит награду здесь. И еще. Он пытается испробовать различные направления вокруг основной точки, возлюби ближнего как себя. И к этому он приходит только из-за отсутствия выбора, когда он уже отчаялся в своих попытках прийти к чему-то. И с помощью света, который в любом случае светит ему вследствие всех этих действий, он начинает понимать и чувствовать, что, по всей видимости, вход в духовное происходит только когда его сердце соединяется именно с сердцем товарища. И в точке связи между сердцами, когда он выходит из своего сердца в сердце ближнего, там, именно в ближнем, для него будет духовный мир. И так каждый по отношению к ближнему. Это занимает много времени. Эта работа дана для сердца, а не для разума. Разум только становится вспомогательным внешним инструментом. И так человек начинает продвигаться в правильном направлении. Когда на самом деле все, что есть у него в этом мире, самое ненавистное ему состояние, самое далекое, какое он только мог себе представить, что об этом говорится при достижении цели жизни, он должен прийти именно к тому, чтобы целью жизни его было соединение сердец всех жителей мира буквально в одно сердце. И мы должны быть терпеливы как по отношению к себе, так и по отношению к товарищам, которые находятся во всевозможных состояниях. И, конечно, каждому требуется свое время, свои формы развития, пока человек не раскроет, что, как пишет Рабаш во всех этих статьях, что нет у нас ничего, кроме того, чтобы заниматься любовью к товарищам. И насколько как раз не спешат в этом, быстрее добиваются успеха. Люди, которые думают, что сразу же могут войти в это, они обычно... С ними что-то происходит, и они сгорают. Но несомненно, что это требует какого-то периода освоения, периода участия во всевозможных других работах, когда человек вследствие своего опыта, вследствие своих усилий достигает разочарования и понимает и чувствует с помощью света, возвращающего к источнику, что ничто не поможет мне, кроме объединения. И тогда начинается работа в правильном месте. И то, что мы делаем, конечно же, это в общей системе, в которой мы связаны со всеми приходящими в мир, и мы понимаем это ощущение и постижение. И тогда они начинают говорить об этом, о необходимости связи между людьми. Что необходимо быть более связанными и как раз в этом видеть место спасения человечества. И так, насколько мы работаем над собой, так он пишет в конце предисловия книги Зора, та работа, те усилия, тот свет, который мы вследствие этого притягиваем к себе в соответствии с законом уже подобия свойств, тоже изольется внешним келим народов мира. И таким образом это знание достигнет всех, придет ко всем.
Ну хорошо, как обычно, книга Зор требует от нас особой концентрации. То, что хотим, чтобы каждый проверил, что же он хочет по жизни. Итак, вот, чтобы он находился вот в этом вопросе, в просьбе. То, что захочет, изо всех сил получит. Ну, как перед волшебником. Только проверить точно, что же я хочу, что же самое важное. Хорошо? Ну, вот так, как дети. Если я захочу изо всех сил, получу. Так вот, с помощью этого усилия, что же я хочу больше всего, сильнее всего? Давайте выясним. Пожалуйста.
«И не будет у тебя вопрошающего мертвых» — 268 пункт. Раби Хиския и раби Иса сидели неподалеку от кладбища. И в руке раби Исы была часть порванного свитка Торы. Задрожала перед ними одна из могил и издала вопль: «О горе, ведь мир пребывает в страдании». И если Тора была изгнана сюда, или, может быть, живые пришли издеваться над нами и подвергать нас унижению со своей Торой? 269. Воскликнул раби Хизкия, обращаясь к могиле: «Кто ты?» Ответила ему: «Мертвец я, и я пробудился из-за Торы, ибо однажды мир пребывал в страдании, и живые пришли сюда, чтобы пробудить нас с помощью свитка Торы. а я и мои товарищи поспешили направиться к спящим в Хевроне. А когда они соединились в Эдемском саду с Духом Праведником, то открылось им, что свиток Торы, который принесли нам живые, был негодным. Сказали, раз они изменили имени царя, ведь Тора — это имя царя, никто не вернется к ним, чтобы сообщить, была ли принята их молитва или нет. И тут же прогнали меня и моих товарищей из дома собрания. 270. Пока один старец, который был среди них, не пошел и не принес книгу раби Амнона Саба. И тогда пробудился раби Элазар, который был похоронен с нами вместе, и пошел и стал молиться за них в Эдемском саду, и мир исцелился. И тогда нам позволили вернуться в дом собрания. И с того дня, когда подняли раби Элазара из той могилы в Гуш-Халаве и положили рядом с отцом на Мироне, некому больше пробуждать их, чтобы встали они перед спящими в Хевроне. Ибо мы боимся того дня, когда меня и моих товарищей прогнали из дома собрания. А сейчас вы пришли к нам, и у вас свиток Торы. И подумал я, что мир пребывает в страдании. И поэтому содрогнулся я, подумав, кто поспешит сообщить это истинным праведникам, спящим в Хевроне. Уклонился от ответа раби Иса и ушел с тем отрывком свитка Торы. Раби Хизкия сказал, «Мир не пребывает в страдании, и мы пришли не для этого». Это не противоречит тому, что раби Хизкия и раби Иса умерли в идре раба, когда раби Элазар еще был жив, как написано в конце идре раба, глава Насо. Потому что раби Хизкия и раби Иса, о которых рассказывается здесь, это не те раби Хизкия и раби Иса, о которых говорится в идре раба. 271. Встали раби Хизкия и раби Иса и пошли. Сказали они, нет сомнения, что когда в мире нет праведников, мир существует только благодаря мертвым. Сказал раби Иса, почему, когда мир нуждается в дождях, ходят к мертвым и молятся? Ведь это запрещено Писанием, где указано, и не будет у тебя вопрошающего мертвых, ибо мерзость у Творца всякий, делающий это. Сказал он ему, «До сего дня не видел ты еще крыла птицы, обитающей в Эдене». Иными словами, он еще не достиг бины. Сказано, «И не будет у тебя вопрощающего мертвых, тех мертвых, которые являются грешниками и называются мертвыми еще при жизни». Но Израиль, который является истинными праведниками, возгласил Шломо о них и прославлял о мертвых, которые уже умерли однажды, то есть умертвили себя ради Торы, а сейчас они живы. 272 пункт. И кроме того, когда другие народы приходят к своим мертвецам, они приходят с колдовством, чтобы пробудить для себя все это гнусное отребье. А когда Израиль приходит к мертвым, они приходят в великом раскаянии перед Творцом. Они предстают перед Ним с разбитым сердцем и воздержанием от наслаждений. И все это, чтобы святые души попросили для них милосердия у Творца, и благодаря им Творец проявляет милосердие к миру. 273 пункт. Праведник, несмотря на то, что ушел из этого мира, не уходит и не исчезает из всех миров. Ведь он находится во всех мирах еще больше, чем при жизни. Ибо при жизни он находился только в этом мире. А потом он находится в трех мирах, то есть Бия. И он пребывает в них, как написано, «Девушки Аламот любят тебя за это». Следует читать не Аламот, девушки, а Аламот, миры. 274. Написано, да будет душа нефиш моего господина включена в средоточие жизни. Разве не следовало написать нишама господину моего? Ведь нефиш остается в этом мире, а только нишама поднимается в средоточие жизни. Однако счастлива доля праведников, у которых нефиш соединен с руах, а руах с нишамой, а нишама с Творцом. Выходит, что душа нефиш включена в средоточие жизни, потому что она связана с нишамой, которая находится в средоточии жизни. 275. Выставление свитка Торы наружу запрещено даже при перенесении из одного дома молитвы в другой, а на улицу и подавно. Почему же ее выносят на улицу? Для того, чтобы пробудились на нее и попросили бы милосердия к миру. Когда была изгнана Шхина, она тоже переходила с места на место, пока не сказала, «Кто дал бы мне пристанище для путников в пустыне? Оставила бы я народ свой и ушла бы от них». Так же и здесь. Вначале она переходила из одного дома молитвы в другой, а потом на улицу, а потом в пристанище для спутников в пустыне. Жители Вавилона боязливы и не переходят со свитком Торы даже из одного дома молитвы в другой, а на улицу и подавно. 276. Рабби Шимон сказал, «В мои дни жители мира не должны будут вынимать свиток Торы на улицу». Праведники защищают мир при жизни, а после смерти еще больше, чем при жизни. Как написано, «И защищу город этот, чтобы спасти его ради меня и ради Давида, раба моего». Но ведь не написано «при жизни Давида». Однако сказанное здесь «ради меня и ради Давида, раба моего» означает, что Давид удостоился соединиться со святой колесницей Меркава, праотцев, став для них четвертым, то есть Малхут, и поэтому все это одно целое. Шмулик из Кварцабы говорит, если на самом деле отвечаю на вопрос, что я хочу, то в моем сердце поднимается ответ, чтобы мне было хорошо. И через разум я пытаюсь это изменить и сказать наслаждение Творцу. И снова мое желание, чтобы было хорошо. Как прийти к истинному желанию?
Нет, нет, это то, что он вспомнил. Мы видим его на экране. То, что он вспоминает о том, что... Надо сказать, доставить наслаждение Творцу, иначе не получится. Это не помогает. Доставить наслаждение Творцу, это не от того, что я просто так говорю, там, я хочу доставить ему наслаждение. Но доставить наслаждение Творцу я могу доставить только действием. Не словами, но действием. Действие объединения. Потому что доставление наслаждения Творцу я делаю тем, что я его раскрываю. А раскрыть я могу его только в кли, когда мы объединяемся. А объединиться с другими, я должен выйти из себя, постараться с ними соединиться. И тогда этим я доставляю ему наслаждение, тем, что он может раскрыться. То есть вот эта система взаимной отдачи, совершенная, может раскрыться. Это и называется раскрытием Творца творением. Это называется доставить наслаждение. Не словами я это делаю. Но действуем, когда предоставляем ему место для раскрытия. Ну, это пройдет. Еще немного времени. Не все зависит от времени. Но и это тоже все-таки... Ну, продолжим, Муша.
Статья Тамар, 277 пункт. Чтобы сообщить имя Творца в Ционе и величие Его в Иерусалиме. Святое имя скрыто и явно. Скрытым является имя Авая, а явным имя Адни. И Тора, высшее святое имя Зайрампина, скрыто и раскрыто. И каждый стих в Торе и каждая глава в Торе скрыты и раскрыты. Иными словами, в ней есть простой смысл и тайна. 278 пункт. Благодаря смелости одной праведницы в мире произошло много хорошего. Это Тамар, как написано, и села в Петахейнаем, что на пути в Тимну. Эта глава Торы доказывает нам, что Тора скрыта и раскрыта, то есть, что есть в ней явное и тайное. Но ведь во всей Торе нет такого места, которое называлось бы Петахейнаем, однако все это скрыто и является величайшей тайной. 279 пункт. Что усмотрела праведница в этом деянии? Дело в том, что в доме свекра она познала пути Творца и как Он управляет этим миром с людьми. И поскольку познала она, Творец устроил это через нее. Так же, как Батшева была готова для Давида с 6 дней начала творения стать матерью для царя Шломо, так же и здесь Тамар была готова к тому со дня сотворения мира. 280 пункт. «И села в Петахейнаем, что на пути в Тимну». Петах — вход, как написано, а он сидел при входе в шатер. И написано, именует Творец этот вход, и написано, «Откройте петху мне ворота справедливости». Эйнаем — очи, что все очи мира смотрят на этот вход. Что на пути в Тимну. В Тимну, как написано, в образ Тмуна Творца видит он. И таким образом Тамар устроила это действие внизу, и тогда появились цветы и распустились ветви, порожденные свойством веры. 281 пункт. И написано, «И увидел ее Иуда, и счел за блудницу, потому что она прикрыла лицо свое». Как сказано, «Таков путь жены прелюбодейной, поела, обтерла рот свой». Потому что она прикрыла лицо свое, означает то же самое, что и сказано, «Поела, обтерла рот свой». Она сжигает мир своим пламенем и говорит, «Не делала я худого, ибо прикрыла она лицо свое, и никто не знает пути ее, чтобы спастись от нее». И сказано, «И повернул он к ней на дорогу, чтобы соединить белое с красным». И он сказал, «Давай я войду к тебе». «Давай» означает «приглашение». 282 пункт. «Ибо не знал он, что она невестка его, что она невеста кала мира, то есть приводит мир к уничтожению, потому что невеста кала от слова клая — уничтожение. Не знал он, так как лицо ее сияло в готовности принять от него, и она была призвана умастить себя и принести в мир милосердие». 283 пункт. «И сказала она, что дашь мне, если войдешь ко мне?» Теперь невеста нуждается в драгоценностях. И он сказал, «Я пошлю козленка из стада». Это подобно царю, у которого был сын от рабыни, и он был вхож во дворец. Захотел царь жениться на величественной царице и привести ее в свой дворец. Спросила она, «Кто разрешил этому находиться в царском дворце?» Ответил царь, «С этого момента я отошлю и прогоню сына служанки из своего дворца». 284 пункт. Также и здесь. «Я пошлю козленка из стада». Козленок — это ситрахра, которая питается от Малхут до ее очищения. И все они происходят от стороны первенцев скота. Поэтому написано «не дам я, а я пошлю», то есть прогоню и отошлю его, чтобы не было его во дворце моем.
Мы не забываем о намерении. Оно должно быть вне человека.
Мир Никудима сам по себе был очень большим. Это был уровень Алиф, а Ацилут — это Шорош, они в своих катнутах. Но поскольку он разбился, этот мир, Ацилут, который исправляет его, называется Ма, это просто имя, это не его уровень. А мир Никудима, относительно него, называется Бон. Ну, спроси.
Исав из Иерусалима спрашивает, почему Захар и Атика Ариханпина берет Ма, а Захар Абаваима берет Бон.
Атик – это верхняя половина кетера Никудим Ариханпин, нижняя половина кетера Никудим, и в высшем, в высшей половине кетера и в нижней половине кетера Никудим не было ни разбиения, ни повреждения. Но верхняя половина кетера Никудим — это был Гальгальтейнаем, отдающий Келим, и поэтому полностью находится в отрыве от разбиения. У него вообще не ощущается даже, что происходит, потому что весь кетер, он действует снизу вверх. А хаб, кетер Никудим, в состоянии катнута не существует, то есть он пуст, он находится в свете хасадим, это вообще не являются его ни келим, ни урод, а в гадлуте он присоединяется к гальгальтову инаем в той мере, в которой от него требуют нахождения в гадлуте. Он сам по себе хафец хесед. Ахаб, ты можешь сказать, но ведь это получающий келим. Да, это получающий келим, но это ахаб кетера. Бет, дейт лапшут. Не забывать этого. Кетер никудим – это бет, дейт лапшут. Аба ве има де никудим – это алев де авиют. Они получили только от бет и дейт лапшут свечение, поэтому они функционируют как рожь, как совершенство. То есть, кетер никудим, он находится во всей полноте, и относительно него есть эти карихампин, но в арихампине мы уже должны, поскольку это ахаб кетер никудим, и ахаб кетера никудим, он передал свет гадлута абвыима и зон, которые разбились, поэтому ахаб кетер никудим каким-то образом участвовал в разбиении, тогда как Арихампин, который сейчас действует вместо Ахаба Кетер Никудим, он должен сейчас такие произвести в себе исправления, чтобы они не привели ни к какому разбиению. Это просто. Это просто. У тебя есть следующее. Кетер де Никудим в Гальгальтейнаем и в Ахапе. Потом Аба Ваима в Гальгальтейнаем и Ахап. А потом Парса и Зон. Смотри, что здесь есть. Гальгальтейнаем, Кетер Никудим. Вот это Кетер Никудим, это Ахап. В Гальгальтейнаем это там совершенство, вообще нет ничего. В Ахапе уже есть проблемы, потому что это ноль или один, как в компьютере. Открытый в катнуте, закрытый в гадлуте. Эфес ноль, катнут один, гадлут. Здесь прошел через него свет и разбил келим. Через Гальгальтейнаем в мире Ацилут. Вот сейчас у нас есть мир Ацилут. Относительно Гальгальтейнаем нам нечего делать. Относительно Гальгальтейнаем у нас есть только Атик. Относительно Ахапа мы должны уже поставить фильтр, Арихампин. Итак, у нас есть прежде всего Рош и Гуф. Не просто рожь, как было здесь. Здесь у нас есть рожь и есть гуф. Рожь относительно вот этих вещей, а гуф, он особый, он влияет на нижний парцуф. Посмотри, что здесь происходит. Не только решение, но решение, чтобы оно было бы надежным и полным, оно должно также реализоваться. Ну, скажем так, я прошу у тебя, дай мне, пожалуйста, чертеж какого-то нового автомобиля. И ты как конструктор, ты знаешь, что ты как архитектор, ты знаешь, что ты должен эти вещи сделать и дать мне. Ну или дом, ты в этом больше понимаешь. Ты рисуешь какой-то дом, даешь мне, говоришь, ну все нормально, этого хватает. Если ты этот архитектор, как это должно быть, я не знаю, какой ты архитектор, но вот если это нормальный архитектор, хороший, то ты делаешь макет. Хотя бы макет. Иногда это просто для того, чтобы показать мне. Иногда это ты хочешь на этой модели, на этом макете. Ты знаешь, когда, ну, так как самолеты делают модели, на них, ты как тренажер, на них проходят разные проверки, упражнения. Если это серьезная вещь, есть сомнения, как это будет работать, то мы должны уже производить разные действия. Уже недостаточно просто так в потенциале. Необходимы проверки, необходимы действия, контрольные разные тесты. И практически как бы проверять это, насколько это возможно. Поэтому вместо только рожь, которая у нас была в мире Никудим, у нас в мире Ацилут есть и рожь, и гуф. Это уже как модель, как макет. А эту модель мы проверяем очень серьезно, очень скрупулезно. Там есть разные уровни. Это все-таки находится в рожь, называется в потенциале, потому что это еще не перешло в действие. Но это, тем не менее, лаборатория, в которой мы находимся в тех же условиях, которые потом есть внизу. Нужно из этого научиться, как мы должны действовать в нашем мире. Поэтому и в Атике есть и рожь, и гуф, и в Орехампине также есть и рожь, и гуф, которые являются вообще частями рожь Никудим. Орехампин — это пример того, как нужно выстраивать систему, которая заботится о том, чтобы не допустить ошибки. Рожь, ее делится. Прежде всего, в рожь есть только кетер и хухма, нет бины, нет зивуга между хухмой и биной. У нас обычно есть кетер, хухма и бина. И то, что есть между хухмой и биной, проходит сверху вниз. Хухма, хасадим, это переходит вниз. Здесь мы отрываем бину от рожь, бина выходит из дрожь, находится в гуф. То есть уже нет зивуга между хухмой и биной. Если нет зивуга между хухмой и биной, свет хухма не может облачиться в бину и перейти вниз. Без облачения в бину он не может распространиться ни в одном кли. Знаете, что происходит? Потом хухма выходит в сарот. Сарот рейша, сарот дикна дарихампин. Есть уже исправление в этих сарот, уже света выходят наружу, которые относятся к цимцум алиф, остается только света, которые относятся к цимцум бет, и эти света, распространяясь особенным образом, каждый раз постепенно, у нас есть 13 исправлений дикны. Это всякие... Это что у нас есть те пейсы, борода и так далее. И это приходит к нижнему, как внешние света. Это верхняя часть бороды, нижняя часть бороды. То есть у нас есть система уменьшения или замедления. Очень такая совершенная система. Талед Эбдолха, по-моему, переводится как «хрустальная роса». Все это дать, чтобы дать Аба Ваима де Никудим, простите, Ацелут, потому что на Орехампин облачается парцуф. Прежде всего, Орехампин Роши Гуф, и на Гуф Орехампина здесь кетер, хухма, бина, которая бина, которая уходит в Гуф до Хазеида Табура. и из П его и до Хазе облачается Абавима, а от Хазе до Табура Ишсуд. Посмотри, какое тут деление. И от Ишсута у нас переходит целим. И лишь потом есть зон. Все время каждый свет делится на свое кли и находится уже заранее в цимцум бет из атика и арихампина еще. Есть атик цимцум алиф, есть атик де цимцум бет. Между прочим, атик де цимцум алиф, он проходит от табура и до сиюма. Атик цимцума бета проходит от табура и только до парсы. Два парцуфа в атике есть. Вот это и есть защитный механизм. Для чего? Два действия, как минимум, мы поговорим еще об этом, должен произвести этот механизм. Он должен дать творениям возможность самим почувствовать, понять, различить и отделить лева-эвен и не использовать его. Не использовать его, потому что это нельзя, а потому что они не захотят этого. Как сделать эти вещи? Ведь мы приходим из места, где воруют. Мы воры, мы не можем себя удержать, мы хапаем эти света. Как из такой системы, которая не то что тебя остановит и не даст тебе, не допустит, как создать такую систему, которая тебя обучит не воровать, что тебе это не стоит, что это нехорошо. Настолько, что потом тебе можно будет дать все, и ты не потерпишь крах при этом, хотя ты находишься в этом воровском материале. Трудно объяснить, но система вся устроена так, не чтобы сделать уменьшение светов сверху вниз, а для того, чтобы дать разбитым килим, произвести их исправление снизу вверх, и чтобы эти исправления, они не в действии, а они в осознании, в согласии, и в правильном отношении. То есть они постепенно изменяются, они выстраивают рожь. В чем разница, в общем-то, между первым состоянием и третьим состоянием в Эйнсоф, Алиф и Гимл? Мы выстраиваем рожь. Там было все, и свет, и кли. В Эйнсоф было он и имя его едины. И в третьем состоянии есть тоже он и имя его едины. Разница лишь в постижении нижних, в постижении Малхут. Уже Малхут это хочет. Не то, что это исходит со стороны Творца, это исходит со стороны Творения. Разница, что в Инсов, в третьем состоянии, есть рожь со стороны Творения. И оно от нуля достигает построения того мира Инсов, как и Буре. Они приходят в подобие. И в мире Ацилут, который мы сейчас изучаем, он устроен таким образом, специально, чтобы дать нам возможность все время снизу вверх выстраивать рожь. Да. В продолжении этого объяснения Эли из Натани спрашивает, что это за любовь, которую могут дать Аба Ваима, слепую любовь, и зон при этом все равно не разобьются.
Им не дадут цветов. Ты хотел бы купить своим детям самолет. Настолько ты их любишь. Но у тебя нет денег. поскольку система таким образом выстроена, что опасные вещи ты не сможешь им дать, даже если ты и захочешь. Так это построено. Если у нас есть парцуфим, то высший парцуф, через него проходит свет. И можно сказать, что в высшем находится в миллион раз больше, чем то, что есть в нижнем. А в нижнем, которое под нижним, еще там одна миллионная. И в его нижнем еще одна миллионная и так далее. Невозможно даже сказать, сколько это, не одна миллионная. Разница между светами в парцуфах, даже смежных, это огромная разница. Это как разница между растением и животным, как между мухой и человеком, по возможностям постижения, понимания. Невозможно даже оценить. Поэтому к нижнему приходит только маленькая веточка того, что есть выше. Келим высшего – это света нижнего. Это верно. Не света переходят с места на место, а сами келим. Поскольку это отдающий келим высшего по отношению к нижнему, они светят нижнему и освещают его. Это как в нашем мире. Мне не нужно от тебя ничего получать. Я должен почувствовать твои отношения. Это понятно? Что ты на меня смотришь так? Лучше получить, да? Это имеется в виду, когда говорится, что келим высшего, который находится в любви к отдаче нижнему, они наполняют нижнему, потому что если нижний находится с ним в связи и хочет связаться с ним, этого достаточно ему. Ему не нужно от него ничего получать. Это то, что наполняет его. Это понятно или нет? Это понятно. Хорошо. Но у него доброе сердце.
Получается, что есть здесь система, где никогда нельзя ошибиться, нарушить.
Нет, ты не можешь ошибиться. Это означает наоборот. Ты необходимо понять, что такое ошибка. Тебе не дадут делать действия неправильные. Но ты ошибаешься до действий, когда ты хочешь. Меня приводят в суд, меня схватили, когда я хотел ограбить банк. И я говорю: господин судья, я что, украл? Где? Я ничего не украл. Но ты хотел. Это называется преступление. То есть намерение. Действие еще не произошло, но намерение. На этом тебя схватили. И об этом говорится. Тут тебя обучают. Разумеется, в действии тебе не дадут украсть. Но наша проблема, как мы говорили, наша проблема – это составить рожь из малху тейнсов. К первому состоянию добавить рожь, и тогда будет третье состояние. Понять Творца, согласиться с Ним, планировать, как Он, быть вместо Него. Это все рожь. Это не действие. Это называется действием, но действие в разуме. Ошибиться тебе не дадут. Но наши ошибки – это неправильное намерение. Потому что каждый получающий ради отдачи все эти действия, то, что есть в рожь, распространяется в гуф. Гуф, собственно, не нужен, но достаточно этих намерений. Мы не передаем друг другу свет, только отношения. И Творец, мы потом говорим Наранхай, что такое Наранхай? В мире бесконечности, в первом состоянии, что было? Нефиш да нефиш. Такое маленькое свечение, даже не знаю, как сказать. Мы говорим свет бесконечности. Отношение – это то, что, собственно, называется светом. Если я отношусь к тебе с любовью, над дали давиют, это называется ихида. Гимель давиют, это только хая. Или нешама, или еще меньше, чем это. То есть, мой вьют, мое сопротивление, которое определяет, насколько я сопротивляюсь своему эго, для того, чтобы слиться с тобой, для того, чтобы правильно отнестись к тебе, из этого, из моего отношения над сопротивлением, ты чувствуешь свет. Самого по себе света нет.